я говорю об объекте политической философии. Ее единственным объектом является политическая рефлексия. Твоя, моя, его, кого угодно, но о которой мы знаем. То есть рефлексия уже каким-то образом манифестирована или себя манифестировала. Это очень важно. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, любая политическая рефлексия начинается со слова. Со слова. Мы еще не знаем, о чем это слово. И вообще, есть ли то, о чем она. О чем она. Но мы уже его произносим. А дальше не понимаем, да? Придется слушаться старого Людвига Вингенштейна. Что ты слова не понимаешь? Открой словарь, поймешь. А не поймешь, в словаре другого понимания быть не может. Оно может прийти потом. Но начинаем мы всегда со слов. Значит, объект политической философии – это политическая рефлексия. Рефлексия о политике. Чьей политике? Какой политике? И вот тут маленькое отвлечение. Маленькое отвлечение, которое я условно называю беседой трех дураков, которым прибавляется четвертый, то есть ваш покорный слуга. Разговор четырех дураков. Первый дурак. Хватит, старик. Все это деньги. Экономика, финансы и так далее. Второй дурак. Ерунда. Все это политика. Какие там к черту деньги, когда власть у меня их может отнять в любой момент, еще и самого в тюрьму. Третий дурак. Георг Фридрих Вильгельм Гегель. Разумеется, все это признание. Это признание одного человека другим. Каким образом оно реализуется, а потом манифестируется в его разговоре. Вторая глава феноменологии духа в его уже раскрытом мышлении. Это и есть политика. Борьба за признание, утверждение признания, отрицание признания. И другой политики нет и быть не может. И вот, наконец, вот ваш покорный слуга в качестве прибавленного к трем мудрецам четвертого философа. А я говорю, нет, все. Это думание. О чем? О чем бы то ни было, в данном случае ваше думание о политике. Это то, о чем оно не существует вне вашего думания о нем и моей уже вторичной философской рефлексии над вашим и моим собственным думанием. Здесь, я думаю, был абсолютно прав Гус, когда он говорил, что чье думание в принципе безразлично для философа-феноменолога, потому что сам процесс, сама авантюра редукции уже предполагает вот. Ну, это как бы в силу гусарлевской концепции трансцендентальной субъективности уже предполагает, что любой анализ думания неизбежно сужает его сферу, скажем, сводит иногда объект думания к субъекту, а не редко, и мы об этом будем говорить. Субъект думания к объекту. Теперь мы пока условно покончили с объектом политической философии. То есть таковым является политическая рефлексия. Вот, теперь второй момент нашего веселого разговора. А я думаю, он веселый. Если говорить о вещах невеселых, то вообще-то чушь, не имеет смысла. Вообще все делается, должно делаться для нашего веселья. Вот. Или как когда-то не выдержал в разговоре с одним из своих друзей, замечательный философ Лейбниц, который сказал: серьезный человек полноценным философом быть не может. И уже никак не может быть полноценным философом человек, серьезно относящийся к самому себе. Он не философ по определению и по рождению. Но теперь второй момент нашего сегодняшнего разговора. Предмет политической философии. Я надеюсь, вы понимаете различие между объектом и предметом. Объект это, так сказать, вот я говорю, могу думать об этой бутылке, могу думать о выражении лица джентльмена четвертого справа передо мной, могу думать об этой моей мысли, об этом моем настроении, о чем угодно. Предмет предполагает уже теоретическое вычленение того в объекте, на что направлено ваше философское мышление. Объект – политическое мышление. Предмет – основные понятия политической. В каком-то смысле объект произволен, он дает большое поле свободы. Предмет установлен. Так говорят политики, так думают политики. Наконец! Так думая или не думая, кстати, недумание, дамы и господа, тоже разновидность думания. Это и очень важная разновидность. Вот. Поэтому, если вы спросите про какого-нибудь джентльмена, что он сейчас делает, и вам на это ответят, он не думает. Ответ будет совершенно правильный. А по эффекту политического воздействия, политическое недумание, может быть, гораздо сильнее политического. В особенности в выделенных критических ситуациях. Теперь, вот поэтому предмет, и это, простите, я подчеркиваю, он, в отличие от объекта, не у меня в кармане. Это уже я родился, думал, вот, жил, старел, а он уже был. Уже были сформированные понятия, которые являются предметом и которыми оперирует политическая рефлексия. И вот это наипошлейшая вещь. Я выделяю четыре таких понятий. То есть их может быть гораздо больше, но ни одна область знания не может заниматься, не может иметь бесконечные предметы. Я выделяю четыре понятия, которые можно назвать фундаментальными. При этом я совсем не отстаиваю эту точку зрения как фундаментальную. Если мне скажут, есть ли еще пятое, шестое, 123-е или нет, их должно быть меньше. Возможно, другие редукции. Нет, здесь я действую скорее, исходя из принципа, который я формулирую как принцип, например, политические понятия, например. Итак, это 4. Первое понятие – политическая власть. Второе понятие – государство. Третье понятие – революция. И четвертое понятие. Чего очень не достает потом даже. Война.
Сразу вопрос первого понятия. Чем политическая власть отличается от власти?
А простите, отвечаю вам. Политическая власть. Это более, если хотите, более конкретное понятие и частное в отношении власти. Более конкретное и частное. Но уже этого мне не хочется. Но чтобы вам сейчас облегчить мышление, жизнь или мышление, вот, то, конечно, частный характер этого понятия, он очевиден в любых примерах. Вот. Поэтому, не отвечая на ваш вопрос, я закончу этот кусок нашей беседы, держа в мышлении ваш вопрос. Теперь. В моем философском рассмотрении, я подчеркиваю философию, заметьте, философское мышление, о котором, к сожалению, у нас развилось по университетских времен представление как о самом общем. Это одна из методологических ошибок истории. Философское мышление тоже очень частное мышление. Наряду с другими или многими другими. Ну вот, поэтому, когда я говорю, для того, чтобы понять, что мы, я, в политической философии делаем с нашим объектом, с рефлексией политики, вот для этого вводится дополнительное инструментальное понятие абсолютное. То есть мы имеем дело с абсолютной политической властью, абсолютным государством, абсолютной революцией и абсолютной войной. Но заметьте, это философский прием. Ну, скажем, говоря о политической власти как пример, абсолютной политической власти я назову не конкретную политическую власть, которая отмечена абсолютностью, а мышление о политике, в которой данная политическая власть имеет абсолютное преобладание. Понятно? Значит, когда я думаю об этой политической власти, я ее не могу исключить из своего мышления. О чем бы я не думал? И вот что здесь интересно? Что здесь интересно? И это, опять же, ответ на заданный вопрос. Она абсолютно в том смысле, что бездна других вещей, о которых я думаю, оказывается включенными в эту сферу. Ну что, старик, тебя обокрали? Это политика. Какая это политика? Это рост криминальности в северном пригороде города Лондона. А я говорю, хорошо, но ведь тут же подошедший полисмен скажет, это у наших политика такая, что теперь в Лондоне все может случиться. Но это смешно, это детский сад политической академии. И тем не менее, введение как инструментального понятия, понятия абсолютного, очень важно. В конце концов, абсолютное здесь, в политической рефлексии, это не только степень, это и ее качество. И вот это понять трудно. Это такое качество вашего мышления о политике, которая обуславливает не только доминирование данного понятия в вашем мышлении о политике, но и доминирование этого понятия, когда вы черт знает о чем мыслите. Можете о любви, можете об экономике, о чем угодно. Оно абсолютно как в интенсивном, так и в экстенсивном смысле этого слова. Вот это то, что я условно уно, я подчеркиваю, что это термин политической философии, в данном случае моей. И брать, открывать окно и сказать, о, кажется, подходит абсолютная революция. Или там радио там пищит, или детский телевизор что-нибудь показывает. Да, о, это пахнет не каким-нибудь там Косовом или Чечней, а абсолютной войной. Вы должны понимать, о чем она говорит. О том, что происходит в Косово или на Кавказе, ну ничего подобного. О том, что происходит в его собственном мышлении и восприятии других людей. Это только в рефлексии. Любое политическое действие мыслится как неабсолютное или абсолютное. И вот теперь, если вам непонятно, я готов уточнять сколько угодно значение слова «абсолютно». Но поскольку я буду к нему возвращаться в каждой лекции и на каждом шагу, вот, но просто, чтобы как бы сделать ваше восприятие более легким, я буду приводить примеры. Примеры я люблю и не люблю. Цитировать терпеть не могу, иногда цитирую, но редко, а примеры люблю. Вот. Я помню, как 15-16 лет назад на одной философской конференции, столь же бессмысленной, как все философские другие конференции, потому что люди сообща не думают, они сообща спорят и валяют дурака. Это борьба не за истину, а борьба за признание того, кто говорит. Это неинтересно. Вот. Или, как любил повторять Мераб Мамардашвили, философия – это одинокое дело. А когда ты ее манифестируешь, ты уже делаешь первый шаг к будущей борьбе за твое право заниматься им одиноко. Так. И вот я помню, как 16 лет, нет, больше, в разгар горбачевских реформ, вот, ко мне на конференции обратился английский философ Тед Хондрик и сказал, где ваша Настоящая революция. Атет Хондрик в возрасте 16 лет убежал из дома воевать в Испанию. В 1938 году. Да? И значит, с ножом в горло. А где же настоящая революция? Это же говорит то, что произошло в России. Противно смотреть. Вот. Но совершенно очевидно, что старик Хондрик исходил из идеи абсолютной. Не только абсолютной в смысле, что она камня на камне не оставит. Абсолютной в смысле ее абсолютных мышлений. А я рос в другое время. И в моей политической, я подчеркиваю, рефлексии бытовой, как бы идея абсолютной революции существовала уже как бы с чужих слов, с чужого мировосприятия, а не с моего собственного. Я ответил Теду Хондрику, ну жалко же было старого идиота, да? Я ответил, она уже была, настоящая была. Где, когда? В 1970. И понимаете, это был ответ по существу. Потому что, разумеется, в тот период, начало 20 века, когда идея абсолютной революции была абсолютно предоминирующей в голове как Владимира Ильича Ленина, так и Николая Романова. Боялись абсолютной революции, мечтали об абсолютной революции, ненавидели абсолютно, любили, это не важно. Она была абсолютной. Она определяла политическое мышление и расширялась от одного данного конкретного объекта к любым политическим фактам, событиям и обстоятельствам. Он очень обиделся. Вот. Но я не стал его огорчать, и теперь быстро перескакиваю.